Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы начинаем 14-й урок по церковнославянскому языку. Сегодня мы продолжаем читать и разбирать воскресную службу первого гласа, то есть те тексты из «Актоиха», которые исполняются на воскресном всенощном бдении в тех случаях, когда совершается служба первого гласа. Напомним, что под термином «глас» русское соответствие этого церковнославянского слова «голос». Так вот, под этим термином в православном богослужении понимается напев, мелодия, на которую поется богослужебный текст. Восемь гласов существует в православном богослужении, но в воскресном богослужении эти гласы чередуются, то есть если, например, в воскресенье 11 декабря совершалась служба первого гласа, то в следующее воскресенье 18 декабря служба второго гласа, 25 декабря в следующий воскресный день служба третьего гласа, ну и так далее, до тех пор, пока весь этот так называемый столб гласов не будет пройден, и тогда он начнется сначала, то есть снова с первого гласа. И для каждого из гласов существует свой набор богослужебных текстов, которые помещены в книге, называемой «Актоих» или «Осмогласник», как ее иногда еще называют. «Актоих» — это греческое слово, которое переводится на церковнославянский именно словом «осмогласник». И в этой книге мы найдем 8 разделов, в которых помещены богослужебные тексты для каждого из 8 гласов. То есть глас — это не только мелодия, но это еще и набор определенных богослужебных текстов. Всенощным бдением называется богослужение, которое совершается вечером накануне воскресных дней, накануне значительных церковных праздников, двунадесятых и некоторых других церковных праздников. Это торжественное богослужение представляет собой соединение вечерней и утренней в одно последование. В современной приходской практике обычно всегда вечернее богослужение представляет собой такое соединение, но богослужебный устав, типикон, это соединение предусматривает именно в тех случаях, когда совершается всенощное бдение. Современная приходская богослужебная практика уже представляет нам сокращенное, упрощенное богослужение по сравнению с тем, что предписывается типиконом. Мы в наших уроках касаемся только изменяемых частей всенощного бдения, то есть изменяемых текстов. И сегодня мы обратимся к текстам, которые звучат в наиболее торжественный момент богослужения на утреннее, то есть на второй части всенощного бдения. Как раз эта торжественная часть называется «Палиелей». Во время этой части богослужения духовенство выходит из алтаря на середину храма, происходит кождение всего храма, затем чтение Евангелия. Все это сопровождается соответствующими возглашениями, песнопениями. По поводу самого термина «палиелей» следует сказать, что слово это не связано с помазанием елеем, которое происходит в это время. Елей, масло в греческом языке обозначается словом, которое в позднем византийском чтении читается как «элеон». Но еще в греческом языке есть слово, очень похожее по звучанию, «элеос», что значит «милость». Звучание у этих двух слов очень похоже, «элеон», «элеос», но по написанию они сильнее различаются, более заметно, чем по произношению. И название «полиэлей» связано как раз с греческим словом «элеос», то есть «милость», а не со словом «элеон» – «масло». Дело в том, что в начале вот этой части богослужения, тогда, когда духовенство выходит из алтаря на середину храма, пение псалмов 134 и 135 в современной приходской практике из этих псалмов мало что используется в богослужении, буквально два стиха из одного и два стиха из другого псалма, но по типикону они должны быть полностью пропеты. И во втором из этих полиэлейных псалмов, в 135-м псалме, мы слышим многократно повторяющийся рефрен «Яко век милость Его». Каждый стих этого 135-го псалма заканчивается такими словами: «Исповедайтеся Господи, яко благ, яко век милость Его. Исповедайтеся Богу богов, яко век милость Его. Исповедайтеся Господи, Господей, яко век милость Его. Сотворшему чудеса велия единому, яко век милость Его. Сотворшему небеса разумом, яко век милость Его». Ну вот мы первые пять стихов прочитали. Это достаточно большой псалом, из 26 стихов состоящий. Каждый из этих стихов заканчивается вот таким рефреном, припевом. И таким образом здесь, в этом тексте, очень часто повторяется слово «милость». По-гречески это «элеос». И именно по причине многократного повторения слова «элеос» эта часть богослужения, в состав которой входит чтение Евангелия, вот эта часть всеночного бдения, называется «полиелей», а не по той причине, что в это время происходит помазание освященным елеем, помазание маслом. Достаточно многие тексты, которые в этой части службы исполняются, являются неизменяемыми, то есть такими, которые на любом всеночном бдении поется. Неизменяемые тексты мы сейчас не трогаем. Ну а вот что касается текстов изменяемых, то первый такой текст на полиэлее, после того, как исполнены полиэлейные псалмы или некоторые стихи из полиэлейных псалмов, как это делается в современной богослужебной практике, затем поются особые воскресные тропари по непорочных, перемежаемые припевом «Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим». Раз мы процитировали этот стих 118-го псалма, то надо его перевести. «Благословен Ты, Господи», слово «еси» заменяем на «ты» при переводе. Значит, «благословен еси, Господи», «благословен Ты, Господи», «научи мя», то есть «научи меня». Дальше «оправданием» — это форма дательного падежа множественного числа с окончанием «ем», которое совпадает с окончанием творительного падежа единственного числа, но здесь это форма дательного падежа. Смысл этого слова — «праведные установления Божии», то есть «заповеди». «Благословен Ты, Господи, научи меня заповедям Твоим». Так это можно перевести. Этим припевом перемежаются воскресные тропари по непорочных, и после того, как они пропеты, возглашается малая Ектенья: «Паки и паки, миром Господу помолимся, снова и снова давайте в мире помолимся Господу». И затем читается текст, который называется «Ипакои». Этот текст — это уже изменяемая часть богослужения, то есть текст, который не на каждом всенощном бдении звучит, а он разный в зависимости от того, служба какого гласа совершается сегодня. Что касается самого термина «ипокои», он достаточно интересный. Это греческое слово, оставленное без перевода. Корень здесь тот же, который присутствует в греческом глаголе «акуо», то есть «слышать» или «слушать». В русском языке есть происходящее отсюда слово «акустика». Ну а само слово «ипокои» значит «внимательное слушание». Также оно употребляется в значении «послушание». Вот как этот термин объясняет Иван Лавягин, переводчик XIX века, который перевел тогда еще воскресные службы восьми гласов на русский язык. Он в своем пособии, которое эти переводы содержит, объясняет, что, цитата, «слово ипокои» значит по буквальному переводу «внимание». Некто написал: «Ипокои есть тропарь, достойный удивления, и когда он поется в церкви, то все, наклонившись, слушают его с благоговейным молчанием и внимательным умом». Конец цитаты. А в православной энциклопедии мы можем следующее прочитать. «Ипокои» — греческое слово, происходящее от глагола «ипокуо», что значит «прислушиваться», ну и некоторые другие значения имеет это слово. В богослужении византийской традиции краткое изменяемое песнопение, которое поется или читается на воскресных утренне, по вечерии, полунощнице, на утренних праздников Рождества Христова, Богоявления, входа Господня в Иерусалим, Пасхи, Успение Пресвятой Богородицы, недели о Фоме, Дня святых апостолов Петра и Павла, недель святых Праотец и святых Отец, а также в составе пасхальных часов. Ипокои посвящены воскресению Иисуса Христа или другим празднуемым событиям. Во время их исполнения положено стоять даже в тех случаях, когда они поются вместо седальнов. Ипокои является одним из древнейших церковных песнопений и одним из древнейших гимнографических терминов в истории восточного христианства. Конец цитаты. Ну, подчеркнем еще, что слово «ипокои» — это форма единственного числа, это обозначение одного текста. После того, как пропеты те части службы, о которых мы сказали, то есть полиэлейные псалмы и воскресные тропари, перемежаемые припевом «Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим», читается текст, который называется «Ипокои» в воскресной службе первого гласа. Он следующий: «Разбойничо покаяние рай окраде, плач же, мироносец, радость возвести, яко воскресл еси Христе Боже, подаяй мирови велию милость». Такой небольшой текст. «Разбойничо покаяние рай окраде». Речь идет о покаянии одного из тех разбойников, которые висели на кресте вместе с Господом, как это мы читаем в Евангелии от Луки. «Разбойничо» — это притяжательное прилагательное. В краткой форме в церковнославянском языке достаточно широко употребляются краткие формы прилагательных, например, в такой паре прилагательных, как «свят» и «святый». Первое прилагательное краткое, второе прилагательное полное. Если взять формы среднего рода, то это будут прилагательные «свято» и «святое». Здесь в прилагательном «разбойничо», оно на «о» заканчивается, мы видим окончание краткой формы. Вот эти краткие формы достаточно широко употребляются в церковнославянских текстах. В русском языке Краткие прилагательные могут употребляться обычно только в составе составного и именного сказуемого. Ну, например, «чуден Днепр при тихой погоде». Это цитата из Гоголя. «Чуден» — это вот как раз краткое прилагательное, полная форма была бы «чудный». Здесь это именная часть сказуемого. Так в русском языке краткие прилагательные употребляются в качестве именной части сказуемого, как во фразе «чуден Днепр при тихой погоде». А в церковнославянском языке эти краткие прилагательные употребляются гораздо шире, в том числе в качестве определений, как в этом тексте, где мы читаем «разбойничо покаяние рай окраде», то есть «разбойничье покаяние» или «покаяние разбойника». Далее «рай окраде». «Окраде» — это форма одного из прошедших времен церковнославянского глагола, времени, которое называется «аорист». Здесь третье лицо единственного числа «аориста». Что сделало покаяние разбойника, разбойничье покаяние? В греческом оригинале здесь именно родительный падеж слова «разбойник», «разбойника покаяние». Так надо переводить, если точно переводить с греческого, но в церковнославянских переводах очень часто на месте родительного падежа греческого существительного мы видим притяжательное прилагательное, как и здесь, «разбойничо» вместо «разбойника». Что же сделало покаяние разбойника? Если обратимся к греческому оригиналу, увидим глагол, значение которого «похищать» или, например, может быть употреблено это греческое слово в значении «снимать доспехи с убитых», «похищать», «отнимать». Такое интересное слово. Значит, разбойник своим покаянием как бы похитил рай. Иван Лавягин перевел это так: «покаяние разбойника овладело раем». Это перевод, ориентированный, конечно, на греческий оригинал. Перевод довольно удачный. Если мы обратимся к тому варианту этого текста, который употреблялся в дониконовское время, продолжает употребляться современными старообрядцами, мы там прочитаем следующее: «разбойниче покаяние рай отверзе», то есть покаяние разбойника открыло рай. Такой перевод, конечно, менее буквальный, чем современный послениконовский перевод, но лучше всего приспособленный к пониманию русского человека. «Разбойниче покаяние рай отверзе» — это вариант старый дониконовский. «Покаяние разбойника открыло рай». Современный вариант: «разбойничего покаяния рай окраде», то есть «похитило рай» или «овладело раем». Это более буквальный перевод с греческого. Далее: «плач же мироносец, радость возвести». «Возвести» — это также форма аориста, одного из прошедших времен церковнославянского глагола. Здесь перед нами форма третьего лица единственного числа, имеющая нулевое окончание инфинитив, то есть начальная форма этого глагола. «Возвестити» — здесь «возвести», то есть «ти» отброшено, то, что осталось от инфинитива, от неопределенной формы после отбрасывания «ти». Это называется основа, и здесь мы видим одну только основу – «возвести», после этого ничего нет, то есть окончание нулевое. Это форма аориста в третьем лице единственного числа, то есть «плач мироносец возвестил радость». Далее читаем: «яко воскресал еси Христе Божие». Слово «яко» здесь можно понять в смысле «что», по крайней мере, так переводит Иван Лавягин. «Воскресал еси» — это значит «ты воскрес». «Воскресал еси» — вот эти два слова образуют форму одного из прошедших времен церковнославянского глагола, но уже другого прошедшего времени, которое называется «перфект». «Еси» — это показатель лица, в данном случае это показатель второго лица единственного числа. Переводим «ты воскрес, Христе Боже, подаяй мирови велию милость». «Подаяй» — это полное причастие. Причастие, так же, как и прилагательное, могут быть полными и краткими. «Подаяй» — полная форма, а в даниконовском варианте мы найдем краткую форму «подая». «Подая мирови велию милость». «Подая» — подавая, даруя, а «подаяй» — значит «подающий», «дарующий». Соответственно, перевод, если опираться на современный послениконовский вариант, «покаяние разбойника овладело раем», «плач мироносец возвестил радость, что ты, Христе Боже, воскрес, ты, дарующий миру великую милость». А даниконовский вариант, прочитаю его по-церковнославянски, «разбойниче покаяние рай отверзе, плач же мироносец радость возвести, яко воскресе Господь, подая мирови велию милость». Значит, покаяние разбойника открыло рай, плач мироносец возвестил радость, что воскрес Господь, подавая, даруя миру великую милость. В современном послениконовском варианте подчеркнуто, что этот текст является обращением ко Христу. Здесь вот форма второго лица единственного числа «воскресал Еси». После того, как этот текст прочитан, на богослужении поются песнопения, именуемые антифонами степенными. Само слово «антифон» происходит от греческого «антифонон», то есть «попеременное пение». А что касается названия «степенные антифоны», оно объясняется связью этих текстов с так называемыми «степенными псалмами». Это псалмы со 119 по 133, псалмы, составляющие 18-ю кафизму. Прочитаем пояснение Ивана Ловягина. «Антифон означает попеременное пение, которое положено петь на двух клиросах, а степенными называются те песнопения, которые составлены применительно к 15 псалмам со 119 по 133, называемыми песнями степений. Так названы эти псалмы потому, что были петы евреями на ступенях храма Иерусалимского. Эти псалмы исполнены горячего чувства к Богу и имеют отношение ко всем тем, которые признают себя странниками и пришельцами на земле, оплакивают свои бедствия и воздыхают о покое Отечества Небесного. И таким образом эти люди стремятся к восхождению как бы по ступеням снизу вверх, то есть от земли на небо, от места странствования в Отечество, от скорби к радости и от бедствий к блаженному покою». Конец цитаты. Итак, вот эти псалмы со 119 по 133, все эти псалмы имеют надписание «песни степеней». «Степень» в переводе на русский язык с церковнославянского. «Ступень» — таким образом «песнь ступеней» или «песнь восхождения». Так эти псалмы обычно надписываются. Первый из них, 119-й, начинается словами «Ко Господу внегда скорбети ми, воззвах и услыша мя». «Воззвах» — это форма аориста в первом лице единственного числа с окончанием «х», то есть «я воззвал ко Господу внегда скорбети ми», это значит «когда скорбел я». Здесь перед нами конструкция «дательный падеж» с инфинитивом, где форма дательного падежа, в данном случае слово «ми», это логическое подлежащее, то есть совершитель действия, а инфинитив – неопределенная форма глагола. В данном случае слово «скорбети» – это логическое сказуемое, то есть обозначается им само действие. Значит, «ми» – форму дательного падежа переводим словом «я», когда «я скорбел», когда «я скорбел», «я воззвал ко Господу». «И услыша мя», «и он услышал меня», «услыша» – это аорист в форме третьего лица единственного числа. «Услыша ти» – неопределенная форма, «ти» отбрасываем, получаем основу «услыша», нулевое окончание, как мы сказали, это окончание третьего лица единственного числа аориста. Ну вот первый стих 119-го псалма. «Ко Господу внегда скорбите ми воззвах». «И услыша мя», а начало первого из этих степенных антифонов «Внегда скорбите ми, услыши моя болезни, Господи, тебе зову». Здесь мы видим те же самые слова «Внегда скорбите ми», то есть «Когда скорблю я, услыши моя болезни». Это обращение к Богу. Слово «болезнь» в церковнославянском языке имеет не то же самое значение, что в русском языке, но точнее значение широкое. «Болезнь» в церковнославянском означает «болезнь», «немощь», «боль», «страдание». Так говорится о физической или душевной болезни, о физическом или душевном страдании, то есть любое страдание, страдание физическое или душевное. «Услыши моя болезни», то есть «услышь о моем страдании», «услышь мое страдание» или «услышь мою скорбь», как перевел Лавягин, «Господи, тебе зову, Господи, к тебе взываю». «Когда оскорблю я, услышь мою скорбь, Господи, к тебе взываю». На этом мы закончим наш сегодняшний урок. Благодарим вас за внимание и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго.